в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода мы предлагаем вашему вниманию продолжение воскресного цикла передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузьмецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
В этом выпуске рассказ о книге Натальи Нусиновой «Приключения Джерика».
Затем рубрика «Моя неделя». В этом часе у нас в гостях народный артист России Сергей Юрский.
Далее в нашем эфире Тамара Леленкова в программе «Мужчина и женщина» исследует тему «Любовный миф Москвы и Санкт-Петербурга».
После краткой сводки новостей на волнах «Радио Свобода» программа «Радиоблог». Она посвящена проблеме, возникшей из-за запрета вывоза из России так называемых биологических образцов.
Объяснить суть проблемы мы пригласили сегодня Татьяну Тихомирову, кандидата медицинских наук, врача-аллерголога, иммунолога и, конечно же, блогера.
Итак, примерно через 9 минут рубрика «Моя неделя», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение «Книжный угол».
Все дети имеют право любить собак. Все дети имеют право мечтать о собаке. И все дети имеют право просить, скулить, конючить, клянчить и приставать к родителям, чтобы им купили собаку. Им говорят «не нуди», а они все равно нудят, вздыхают и жалуются на свою трудную судьбу и тяжкую долю до тех пор, пока собака не появится у них в доме. Потому что их дело правое, и рано или поздно они непременно победят в своей справедливой и честной борьбе за собаку. Это из книги Натальи Нусиновой «Приключения Джерика». Джерик – фокстерьер, который играл главную роль в фильме Ролана Быкова «Внимание, черепаха». Сценарий его в соавторстве с Семеном Лунгиным написал Илья Нусинов. Хозяин собаки и отец двух девочек, одна из которых – известный киновед, доктор искусствоведения, серьезный специалист, неожиданно написала книгу для детей, книгу о своей семье, членом которой был веселый и отважный Джерик.
Просто все мы родом из детства, как известно, да? Самая важная часть жизни любого человека. И на самом деле все закладывается в детстве, в семье. Потом, когда проходит время, мы это вспоминаем с тоской, с ностальгией. И мы не думаем о том, какое время было на дворе. Или, несмотря на то, какое время было на дворе, семья и любовь, которую мы получаем с первых дней нашей жизни на этой земле, особенно важны. Может быть, тогда особенно она защищала нас от агрессии этого внешнего мира, от всего того кошмара, который нас окружал, и который сейчас вот здесь в книжке вспоминается и с иронией, и с насмешкой, потому что это уже не часть нашей сегодняшней жизни. Это уже действительно рассказ о какой-то другой эпохе, о другом веке.
Наталья Нусинова написала книгу о советском детстве, но только это советское детство описано правдиво, без фальшивой ностальгии. Во дворе своего московского дома, пишет Нусинова о себе и сестре, эти девочки вдруг услышат, что они не такие, как все, что они полукровки и внучки врага народа.
Когда в маленькую Чехословакию ввели танки за то, что она хотела жить по-своему, российской интеллигенции стало очень стыдно за свое правительство. Многие решили уехать за границу насовсем. Их старались не отпустить. Некоторые протестовали. И их называли диссидентами и сажали в тюрьмы. А большинство порядочных людей просто старались быть подальше от политики, не вступать в партию и не участвовать в подлостях. Не участвовать – это тоже была форма протеста. Как мы узнали гораздо позже, потому что от нас это скрывали, чтобы мы не рассказали в школе, наш папа и его соавтор были подписанты. Это значило, что они подписали одно коллективное письмо к правительству в защиту инакомыслящих, людей, которые были этому правительству неугодны. Из-за этого они долго были без работы, их пьесы не шли в театрах, а сценарии были запрещены к постановке. И это была одна из причин, по которой они написали сценарий «Внимание, черепаха». Невинную и добрую комедию о первоклассниках, которые спасают черепаху от своих одноклассников, решивших подложить ее под гусеницы танка ради научного эксперимента для испытания крепости ее панциря. Семен Лунгин и Илья Нусинов написали этот сценарий потому, что они действительно любили детей и хотели, чтобы они росли добрыми и свободными, но еще и потому, что они не могли больше сидеть без работы и решили на время отойти от всякой политики. Каково же было всеобщее удивление, когда в Министерстве кинематографии начали говорить, что «Внимание, черепаха» — это наверняка намек на недавние события в Чехословакии. Фильм про то, как большой советский танк пытается раздавить своими гусеницами маленькое беззащитное существо, название которого начинается на букву «Ч».
в первую очередь, это кинематографические ассоциации. Там есть отсылки к разным фильмам, к киносюжетам, к мотивам. Там они скрыты. Это, наверное, мои коллеги. Кто-то угадает, кто-то не угадает. Мне интересно, что расшифруют, что не расшифруют. Я думаю, что внутренне это все книги моего детства. Где-то вспоминаешь Карлсона, где-то вспоминаешь Наталья Дурова «Ваш номер», Джека Лондона я где-то могу вспомнить, да, в связи с этой книжкой. Я ее писала, это не для печати. Я сдала в типографию большую исследовательскую работу о кинематографе русской эмиграции, которая потом стала основой моей докторской диссертации, книга, над которой я работала 15 лет. И страшно устала, я после этого поехала к себе на дачу на озеро Селигер, 400 километров от Москвы, в жаркий летний день. Легла там под елочкой на матрасик и стала играть с новым компьютером, ноутбуком. И стала набрасывать такие забавные истории, неожиданно для самой себя, просто развлекаясь, отдыхая от тяжелой работы. А потом примерно через год я к этому вернулась и отправила текст своей подруге во Францию, университетской подруге, которая там сейчас живет, и которая прекрасный филолог, переводчик, и в том числе специалист по детской литературе. Ей очень понравилось, ей и ее детям. И они стали меня подталкивать, чтобы я писала дальше.
Книга написана с замечательным юмором. Вот, например, соседки пожаловались в милицию, что собака лает слишком громко.
Мама открыла дверь. Вместо Деда Мороза на пороге стоял милиционер, а внизу притаились воспитательницы и лавочницы, потирая ручки и ожидая, что вот сейчас Джерика арестуют и посадят в тюрьму. Милиционер вошел и сказал грозно: «Поступила информация, что у вас собака», и посмотрел на маму. А мама улыбнулась и сказала: «Да, правда, а у вас?» И тогда милиционер вдруг увидел, какая мама красивая, растерялся и сказал: «Нет, у меня хомяк». А мама ему сказала: «Ничего, вы не расстраивайтесь, у вас тоже когда-нибудь обязательно будет собака. У нас тоже вначале были только золотые рыбки и гуппи, а теперь вот собака». «Вы думаете?» – спросил милиционер и тоже улыбнулся, глядя, как Джерик прыгает рядом. Но тут он вспомнил, зачем пришел, потому что Джерик как-то очень уж настойчиво обнюхивал его сапоги и особенно брюки, и даже делал стойку, ведь он был охотничий. А милиционер обиделся, потому что он не хотел, чтобы мама подумала, что он плохо пахнет, и тогда он опять превратился в грозного стража порядка и сказал: «Но ваша собака лает». А мама удивилась и сказала: «Но ведь он же не кошка, чтобы мяукать». «Это правда», — сказал милиционер, — «но соседки жалуются». «Это из-за того, что они вечно ругаются и кричат друг на друга», — сказала мама. «А наш Джерик следит за порядком, а они это не ценят». «Это никто не ценит», — сказал милиционер и вздохнул. И посмотрел на Джерика, как на коллегу. «Вас все обязательно оценят», — сказала мама и опять улыбнулась. «А вы ему сахар даете?» — спросил милиционер. «Сахар немножко, очень редко, только по праздникам или когда очень просит, или просто так», — объяснили мы с Таней. «Он его любит, но ему для глаз вредно. Самое главное — не давать сыр, а то у него нюх пропадет. Это же охотничья собака». «Надо же», — сказал милиционер и посмотрел на Джерика с уважением. «Но все-таки пусть он потише лает». «Хорошо», — сказали мы, — «он будет лаять потише. А у вас обязательно когда-нибудь тоже будет собака». «Я хочу добермана», — сказал милиционер, «потому что по-немецки это значит «добрый человек». «Мы не понимаем по-немецки», — сказали мы, — «мы французский учим». «Плохо, девочки», — строго сказал милиционер. «В ваши годы мы лучше учились. Мы пообещали справиться, чтобы, когда вырастем, стать как он». А милиционер попрощался с мамой, потрепал Джерика за ухом, надел фуражку и с гордым видом стал спускаться по лестнице.
В книге «Приключения Джерика» есть специальный словарь, где автор Наталья Нусинова объясняет некоторые полузабытые термины советской эпохи.
«Выездная комиссия. Комиссия, которая должна решить, кому надо, а кому не надо ехать за границу. Это не важно было, что человек едет за свои деньги и в свой отпуск. Важно, чтобы он за границей сумел дать отпор буржуазной пропаганде, и еще чтобы он сумел достойно представить свою родину. И главное, чтобы он за границей не остался и не подвел тех, кто ему разрешил выехать. А то многие думали про себя то, что сказала своей бабушке вслух одна маленькая девочка по прозвищу Чижик, приехавшая в Париж. «Знаешь, бабушка, — сказала Чижик, — давай будем лучше жить здесь и никогда, никогда не вернемся на нашу родину. Поэтому выездная комиссия должна проявлять бдительность, и уж если выпускать человека, то строго проэкзаменовав его и проследив, чтобы на родине у него остались близкие люди, с которыми он не захочет навсегда расстаться. Это могут быть его дети или хотя бы родители. Мужья и жены ценились меньше. Хотя дороже всего советскому человеку, конечно же, сама его родина».
Скажите, пожалуйста, вы имели в виду взрослых или детей, когда писали эту книгу?
Мне кажется так, что любая детская книжка, если она неудачная, то она не для кого. Если она удавшаяся, то она для всех. И любую хорошую детскую книжку взрослые считают с не меньшим удовольствием.
Наталья Нусинова, книга «Приключения Джерика».
Вы слушали обозрение Елены Фанайловой «Книжный угол».
Сегодня в 20.07 после выпуска новостей повтор программы «Лицом к лицу». В гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Государственной Думы России по экономической политике, предпринимательству и туризму Владимир Мединский. Программу ведет Владимир Бабурин. Следующий повтор в понедельник в 4 утра.
Ну а воскресный цикл передач «Свободный день» продолжит рубрика «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях народный артист России Сергей Юрский.
Мы были в Германии со спектаклем «Предбанник» Игоря Вацетиса, театром Моссовета. Мы проехали по 4 городам, по жаре, которая сопоставима с нашей, по невероятной грозе, которая рванула, которая с нашей несопоставима, а потом к той некоторой прохладе, которая и у нас теперь намечается. Я, надо сказать, потрясен тем, как был воспринят спектакль. Лучше бы не мне это рассказывать, а какому-нибудь другому свидетелю, но их было много, потому что мы играли камерный спектакль в залах на 800-900 мест. Этот новый спектакль получил, оказывается, в среде, естественно, нашей, русскоязычной, получил от иммигрантов то самое понимание с той мощностью, которой я, честно говоря, не только не ожидал, но и даже не видел здесь. И это меня и порадовало, и удивило, и навело на разные размышления. Ну, а кроме того, это было некоторое количество встреч с моими давними знакомыми, которые там живут либо по работе, либо по эмиграции. И вот с большим количеством наших людей русскоязычных, которые оказались германскими гражданами ныне или живущими там. Вот такая была неделя, именно вся неделя и прошла в этих гастролях.
Сергей Юрьевич, а что за эту неделю на вас произвело самое сильное впечатление?
Встреча со зрителями, вот это. Потому что целью этой поездки были спектакли, так как мы перемещались, это был Дюссельдорф и Франкфурт, и Ганновер, и Берлин, то перемещения довольно большие. Мы обрели в этой трудной, физически трудной поездке какое-то добавочное, я бы сказал, единство внутри нашей труппы. Это меня тоже очень порадовало. Но главное, пожалуй, порадовало принятие этих проблем, а это сегодняшние проблемы в этой пьесе. Проблема перепутья. Предбанник – это чистилище, в котором мы находимся. Проблемы приятия их людьми, которые вроде бы оторваны от нашей ежедневности. Живут там уже десятилетия живут.
Народный артист России Сергей Юрский, гость рубрики «Моя неделя».
А сейчас вас ждет программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина».
Тема сегодняшней передачи «Любовный миф Москвы и Петербурга» будет рассматриваться несколько необычно в связи с климатическими и географическими условиями двух столиц. Как архитектура приспосабливается к ландшафту, так и человек зависит от топографии города, и не только в реальной жизни. По мнению Рустама Рахматуллина, краеведа и автора книги «Облюбование Москвы», любовный миф возникает в определенных районах города.
В каждом доме есть причина или следствие любви, в каждом доме любят, но миф выбирает некоторые адреса. Эта избирательность выглядит как географическая избирательность, и вымышленные истории ложатся на карту определенным образом. Это не о том, где любится, а где не любится. Это о том, куда приходит миф и куда он не приходит. Этими вмещающими ландшафтами нового времени оказываются, например, Арбат, понимаемый широко. Таким ареалом становится Кузнецкий мост, понимаемый тоже широко, от Тверской улицы до Лубянки, Сретенки. Арбатский, как правило, связан с социальным тождеством партнеров, с равенством. Это все-таки дворянский ареал, в отличие от Кузнецкого моста, где принципиально тема не равенства, неравного брака или, может быть, неравенство национальное, сословное, имущественное. И связано это, конечно, с природой Кузнецкого моста как французского анклава. Именно к этому пространству относится тема проституции, то есть та же тема, но заниженная. Здесь локализуется история Катюши Масловой, скобелевская предсмертная история. То есть предстояло взятие Константинополя, брак с последним, или точнее с первым из городов Святой Софии. А вот представьте себе, Константинополь не способен защищаться. И в это время заключается перемирие под давлением Европы. И по этому перемирию русские офицеры имеют право ходить в город. То есть, не войдя в Константинополь, они ходили в него. И это, конечно, профанация священного брака, что бы они там ни делали. И когда Скобелев умирает в объятиях проститутки в Москве, генерал на белом коне, который должен был символизировать брак с Константинополем, то это, несомненно, иллюстрация даже не только его личной мистической судьбы, это иллюстрация неготовности петербургской династии к такому мистическому, а вовсе не военному событию. И, конечно, Арбат, любовный миф Грозного, все, что происходит после смерти Анастасии Романовны, шесть других жен прелюбодеяния, не говоря уже про свалку и Содом, это все любовная мифология опричнины. Мы можем локализовать его символически на Арбате, на месте университета. И именно с этого бегства, с этого переселения в Арбат и начинается арбатский любовный миф. Он очень быстро берет паузу и возобновляется с Николаем Петровичем Шереметьевым, чей свадебный дом стоит в следующем квартале. Обычно эта история отождествляется с Останкиным и Кусковым. Между тем, свадебный дом Шереметьева и Параши, Воздвиженка 8, и это новое начало арбатского любовного мифа, в котором Шереметьев ведет себя именно как частное лицо, но его частность царственна. И, конечно, любовную мифологию Арбата нового времени начинает Николай Петрович, подхватывает Пушкин, и после этого стремительно Арбат облюбовывается, завоевывается любовной мифологией. Вся земля, которая течет в Неглинную с малыми речками или с подземной водой, облюбована. Она есть вмещающий ландшафт нового времени. Вот любовь втроем Маяковского и Бриков происходила на Таганке в Гендриковом переулке. Но ведь Москва об этом не помнит, потому что место неподходящее. Или Замоскворечье, предположим. Очень трудно локализовать Замоскворечье какие-то любовные истории. Здесь очень характерен Островский с его безадресностью и с его антимифологичностью. И в сущности, это тексты о том, как не складывается любовный миф в земской семье. А когда, например, «Чистый понедельник» Бунина приводит нас в Замоскворечье, то ведь нам что показывают? Нам показывают, что в Марфо-Мариинской обители герой встречает свою возлюбленную, любовь с которой протекала, во-первых, в прошлом, а во-вторых, на другом берегу Москвы-реки, то есть именно в Арбате. А в Замоскворечье, где он обнаруживает ее в числе общинниц марфо-мариинских, собственно, и оказывается, что эта арбатская любовь уже невозможна. Здесь-то как раз знак противоположный выставляется. Вот, собственно, и получается, что есть территории, где ваша личная жизнь останется незаметной для мифа, а есть территории, где она имеет шанс оказаться заметнее.
Если московская топография невидимым, но очевидным образом влияет на создание любовного мифа, то петербургский ландшафт выстраивает совершенно иной принцип отношений. И свой следующий вопрос я адресовала Елене Петровой, психологу из Санкт-Петербурга. Как влияет достаточно сложный петербургский климат и погода на мужчин и женщин?
Если московский молодой человек, приезжая в Питер, будет действовать так, как он привык действовать в Москве, то он встретится с большим недоумением со стороны представителей противоположного пола. По московской культурной норме молодой человек лет 20-25, увидев симпатичную девушку, он может встретиться с ней глазами, обменяться легкими невербальными коммуникациями и после этого либо принять решение о знакомстве, либо выйти из вот этого обмена. По питерской культурной норме, если два человека встретились друг с другом глазами, то это очень серьезное действие, которое влечет за собой серьезную развернутую коммуникацию. То есть просто так выйти из контакта нельзя. Поэтому приходится просто сказать: извините, я обознался. Это единственное условие, при котором ты можешь безболезненно выйти из контакта. А так, в общем, тебе могут и что-нибудь такое нелицеприятное сказать. Этот пример показывает, как климат влияет на гендерное поведение, но в этом в аспекте встречи полов. В Питере климат более холодный, более трагический. Ветер, холодно, сыро, близость моря влияет таким образом, что погода меняется каждые несколько часов. И первый контакт – это всегда контакт настроения. То есть не этично, не принято сразу вступать в контакт телом. Сначала должны люди настроиться друг на друга, синхронизироваться, начать разговаривать, только после этого взглядывают друг друга в глаза.
Но вот такое явление достаточно уникальное, как белые ночи, оно как влияет на мужчин и женщин, на девушек?
Поведение людей во время белых ночей становится измененным поведением. Когда в середине мая начинаются светлые ночи, ну, даже кто не читал Блока «Мая жестокий с белыми ночами», начинает понимать, что надо зачем-то выходить выходить на улицу. И примерно с 15-20 мая люди начинают вечером интенсивно стремиться оказаться в центре города, причем в центре не просто где-нибудь, а около Невы. Нева — широкая река, там блеск воды, отражающий небо, вода кажется светлее, чем небо, и люди как завороженные ходят вокруг Невы, смотрят и переживают всякие слабые, смутные, но таинственные чувства. А как известно, именно кризисные ситуации, когда что-то странное, что-то непривычное, что-то смутное происходит, очень благоприятствуют влюбленности. Человек выходит за привычные рамки и попадает в область непредсказуемого.
Но это же состояние обманчивое. Может быть, оно потом проходит ровно так же, как проходят белые ночи?
Это правда. Это обманчивое состояние, это состояние полусна. Окружающий мир в белые ночи похож на мир сновидений. Приглушенный свет, меньшее количество людей, чем днем, полусумрак, дающий разглядеть общие черты, но не дающий разглядеть детали. Это похоже на то, как если бы твой внутренний мир, мир сновидения, развернулся в материальном облике. Но белые ночи — это не место для создания отношений. Белые ночи — это место для зацепки, для того, чтобы раскрылись такие обычно закрытые дверцы души, а затем есть шанс либо продолжить эти отношения, либо их остановить. То есть в некотором смысле я проведу аналогию с совсем другим явлением, которое как бы полярное, но это курортный роман. А разводные мосты питерские — это вообще отдельная культурная история. Человеку всегда летом надо знать, разводятся мосты, не разводятся. Сколько браков образовалось из-за того, что поздно было ехать, потому что мосты развелись, человек решил остаться переночевать, а там как-то уже решил, что можно и остаться и навсегда. То есть это просто традиционная питерская мифология. Но что существенно, когда человек находится на мосту, мост вибрирует, то испытывает легкую тревогу. И он эту тревогу думал, что это волнение чувств, связанное с собеседником или собеседницей. То есть в этом плане мосты, конечно, соединяют. Сначала ты ждешь, что их разведут, это такое зрелище прорыва, это же совершенно романтическое занятие. А потом ты также ждешь, что мосты сведутся, и по ним можно проскочить. То есть в обыденную размеренную жизнь вносится такая ясная динамика, дающая повод к ночным разговорам, к ночным приключениям. Поэтому для Питера, конечно, разводка мостов является своеобразным культурным фактором. Мне так иногда кажется, что если бы у нас не было в городе такого летнего события, то демографическая ситуация в Питере была бы просто отвратительной, потому что в нашем холодном климате зимой, ну, кто же вообще будет в состоянии познакомиться с кем-то?
Так получается, что мистическое, благодаря климату, обаяние Петербурга влияет на отношения людей самым прямым образом, тогда как московский любовный миф зависит от структуры самого города. Об этом в сегодняшней программе говорили писатель, краевед Рустам Рахматуллин и психолог Елена Петрова.
Буш позвонил мне, я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Говорит Радио Свобода. В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В США предъявлено обвинение 4 подозреваемым в заговоре с целью совершить теракт в нью-йоркском аэропорту имени Джона Кеннеди. Один из них — уроженец Гайаны, задержан в Нью-Йорке, двое других — на острове Тринидад в Карибском море. Четвертый участник группы в розыске. В немецком городе Ростоке арестованы 125 участников кровопролитных столкновений между антиглобалистами и полицией. Власти объявили сегодня, что ранены более 140 полицейских, 30 тяжело. В общей сложности в столкновениях пострадали около 500 человек, но точных данных никто пока назвать не может. В Ираке погибли еще 2 американских солдата, сообщило командование. Один погиб в субботу при взрыве в Багдаде, другой при исходных обстоятельствах провинции Дияла на западе страны. Сегодня в этой провинции жертвами теракта стали не менее 10 человек, 30 ранены. Растет число жертв землетрясений на юго-западе Китая. По последним данным, погибли 3 человека, ранены около 300. Землетрясение силой 6,4 балла по шкале Рихтера произошло в провинции Юньнань. Москва предлагает Вашингтону обсудить в рамках Совета Россия-НАТО размещение в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. На Камчатке мощный селевый поток уничтожил уникальные природные памятники долины гейзеров. Разрушенные дома для туристов и хозяйственные постройки, пострадавших нет.
На севере Ливана, в районе Триполи, третьи сутки продолжаются ожесточенные бои. Войска, вертолеты, танки и артиллерия ведут огонь по лагерю палестинских беженцев, где закрепились боевики группировки «Фатах аль-Ислам». Лагерь находится в осаде с 20 мая. За это время погибли более 100 человек. Территория юга Израиля снова подверглась сегодня утром обстрелу со стороны сектора Газа.
В Москве 17 часов 32 минуты. Как обычно, на волнах Радио Свободы в это время мы представляем вам в рамках воскресного цикла передач «Свободный день» программу «Радиоблог». Ее ведут Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
Сегодня тема для программы у нас достаточно серьезная. Программа будет посвящена проблеме, которая возникла из-за запрета вывоза из России так называемых биологических образцов. Суть проблемы объяснить нам и слушателям мы пригласили Татьяну Тихомирову, кандидата медицинских наук, врача-аллерголога-иммунолога и, разумеется, блогера. Татьяна находится на линии прямого эфира. Татьяна, здравствуйте.
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 Уважаемые слушатели, как всегда напоминаю вам, что вы можете позвонить в прямой эфир «Радио Свобода», задать свои вопросы, поделиться соображениями по теме беседы. Телефон эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Ну, а вот теперь, когда необходимые формальности все соблюдены, мы уже и переходим к разговору. Итак, Татьяна, пожалуйста, объясните нам суть проблемы. В чем же причина запрета и как это все проходило, ну, что называется, в реальном времени?
Ну, насколько я знаю, 28 мая таможня прекратила выпуск всех биологических образцов. Я сама об этом узнала, как и многие другие статьи в «Коммерсанте» от 30 мая. И тогда же, 30 мая, появилась в комментарии замминистра Владимира Стародуба о том, что якобы не выпускаются только большие партии. После чего я прочитала множество блогов, где общаются врачи, непосредственно участвующие в клинических испытаниях, также связалась со своими друзьями-врачами, и выяснила, что это неправда. На самом деле все абсолютно биологические образцы не выпускаются из России.
Татьяна, давайте чуть-чуть поясним слушателям суть проблемы. Если речь идет о больших партиях, то это, как подозревает власть, это, что называется, продажа, как говорят, на органы. То есть незаконная торговля биоматериалами, цитирую главу ФТС Андрея Бельянинова. Есть же совершенно другие цели, разовые какие-то передачи, что ли, биологических материалов. Это связано и с анализами, и с лечением безнадежно и небезнадежно больных людей. Это то, что нужно необходимым конкретным больным людям. Вот правильно
совершенно
я понимаю
верно.
Разницу, да?
Да, совершенно верно.
И были запрещены оба вида передачи. Ну, первый, конечно, вряд ли доказуем, уголовно это дело или нет, незаконно это торговля или нет, это не наша с вами компетенция, но было запрещено практически все. И большие, и разовые передачи партий.
Да, в том-то и дело, что несмотря на комментарии, что запрещены только большие партии, на самом деле вот на местах то, что я информацию получила, запрещены все абсолютно виды перевозок. И даже те первые, которые вот люди про это писали, что берется всего одного человека, проба отправляется, на самом деле это не так. Это слишком дорого отправлять по одному образцу. Обычно их собирают тоже в партии. По 15-20 штук хотя бы. Потом компания-перевозчик их делает большие партии из них уже, из отдельных партий, из разных больниц. В итоге все было остановлено полностью.
Насколько я поняла из пояснений как журналистов, так и блогеров, и вообще людей, как-то заинтересованных в этой истории, речь в данном случае идет о том, я хотела бы просто, чтобы мы немножко пояснили, о чем идет речь, когда мы употребляем термин «биологические образцы» или «биологические материалы».
Да, конечно.
И здесь я скорее от вас хотела бы это услышать. Что это значит для граждан?
Ну, наиболее часто биологические образцы представляют собой либо цельную кровь, либо сыворотку крови, либо плазму, это когда форменные элементы осаживаются. Но в любом случае, наиболее часто вид биологического образца – это именно кровь, которая посылается либо на типирование в случае, если нам нужно подобрать донора для пересадки, либо для выполнения анализов. анализы необходимы тем людям, которые сейчас участвуют в клинических испытаниях. В клинических испытаниях, ну, я не знаю точный порядок цифр. Если 3 дня задержки, по словам GlaxoSmith, вот Алексея Бревнова, менеджера по международным связям этой фирмы, 40 тысяч пациентов уже были задержаны за это время. Ну, масштабы можете себе представить в стране.
А скажите, пожалуйста, в таком случае, вот вы упомянули о том, что это посылается для, в том числе для анализа.
Конечно.
Значит ли это, что в России нет технических возможностей делать такие анализы?
Чаще всего две основные причины, по которым кровь отсылается на Запад. Либо действительно у нас нет нормальной сертифицированной лаборатории, которая может с нужным качеством сделать этот анализ. Либо это требование самого протокола испытания, чтобы все ответы по всем анализам, полученные в разных странах, были унифицированы.
Это в тех случаях, когда... Правильно ли я понимаю, что это как раз важно, когда речь идет о подборе донора?
Подбор доноров вообще осуществляется только в Германии. Ну вот мы все отсылаем чаще всего только в Германию, потому что у нас, даже если мы произведем типирование в России, эти данные не будут включены в германский банк. Угу. По той простой причине, что наша лаборатория не имеет сертификат на этот вид исследования.
Угу. А скажите, пожалуйста, Татьяна, вот интересно было бы услышать ваши соображения по поводу аргументации этого постановления. Мы, к сожалению, все знаем только в пересказах журналистов ли или участников процесса, бумагу никто не видел, но тем не менее, вот эти страшные слова про биотерроризм, что имеется в виду?
Ну, изначально у нас, насколько я помню, 30 числа говорили о том, что причина создания генно-биологического оружия, а после этого причина внезапно изменилась. И 1 числа уже говорили о том, что причина – это вывоз органов. И то, и другое, обе причины смехотворны. Генно-биологическое оружие, для этого надо, ну, не хотя бы знать основу генетики, чтобы понять, что это просто страшилка. А вывоз органов, органы невозможно вывести в пробирках в виде крови.
Ну да, понятно.
А в данном случае речь шла именно о крови, не о...
Конечно.
То есть и даже физически по размеру пробирка с кровью – это одно, а вывоз органа – это же гораздо
Конечно.
Более сложная операция. То есть
Конечно.
Это и звучит как-то глупо, но что значит вывоз органов? Если это нелегально, то это легко увидеть, а если это кровь, то, очевидно, есть какая-то процедура вывоза вполне законная.
В том-то и дело. То есть обе причины, которые были озвучены, они обе откровенно смехотворные.
А расскажите немножко, каким образом, вот мы с вами до этого разговаривали, и вы упомянули, что это влияет, скажем, на вот этот запрет, да, мешает вам осуществлять вашу научную работу.
Соответственно, на меня?
Да.
Ну, у меня есть научная работа, которую вот я недавно закончила. То, что я изучаю детей с сахарным диабетом и риск развития у них, кроме сахарного диабета, дополнительных заболеваний аутоиммунных. И для этого я делала поиск маркеров, которые могут предсказать заранее, что у этого ребенка вот есть риск развития следующего заболевания, достаточно опасная часть из них. То, что я могла сделать на территории России нашими методами, я закончила. И вот был план связаться с лабораторией во Франции и попытаться другие исследования производить на этом же банке сыворота, который у меня есть.
Угу.
К слову сказать, сыворотки – это материал, в котором полностью отсутствуют клетки, так что даже в случае биологического оружия там физически невозможно никакой ДНК выделить.
Но, честно говоря, вообще вот это упоминание про биологическое оружие кажется совершенной фантастикой. Даже на уровне, там, я не знаю, обычного обывателя, который просто-напросто там что-то такое читал про расшифрованный геном и так далее, трудно себе представить, что якобы можно что-то такое изобрести, вот такое избирательное, что один народ будет страдать, а другой нет. Правильно ли я понимаю, что там на 99,9% в периоде процентов эти все геномы совпадают?
Совершенно верно, но уже были статьи в сети от генетиков профессиональных, которые объясняют просто абсурдность всей этой акции. Вообще возможность, абсурдно самая возможность это сделать. Плюс ко всему, естественно, что русский – это нет какой-то гена русского человека. Это просто абсурд. Это мультинация с огромным количеством разнообразных генов совершенно. Чисто теоретически, вот генетик меня когда проконсультировал, можно создать оружие против европеоидов. Но, сами понимаете, смехотворность, опять же, этой вещи. Кто это будет делать?
Да, это, в общем, звучит совершенно фантастически, абсолютно.
Наталья, скажите, пожалуйста, вот
Татьяна, извините.
Татьяна, простите, я опять процитирую Андрея Бельянинова, главу Федеральной таможенной службы. он сказал вот что, что вводятся некие ограничения, препятствующие, цитирую, бесконтрольному режиму пересечения границы этими вот материалами. Что значит бесконтрольный режим? Это говорит глава Федеральной таможенной службы. Означает ли это, что его ведомство фактически попустительствовало тому, что был создан бесконтрольный режим пересечения, по его мнению, очень серьезными какими-то материалами? То есть он тем самым что, расписывался в собственной непрофессионализме в своем? Получается?
Получается, да, совершенно интересный факт, который он привел. При всем при этом тоже есть интересные такие наблюдения. 30 мая на официальном сайте Министерства здравоохранения появилась справка о том, что имеется орган Росздравнадзор, имеется старое постановление о том, как надо оформлять все бумажки для перевозки и органов, и любых биообразцов, и про то, что в этот Росздравнадзор до сих пор не было ни одного обращения, что интересно. После этого, 3 июня, вот сегодня, точно там же, на этом же сайте, появилась следующая справка в качестве ответа на волнение в прессе о том, что, оказывается, Росздравнадзор и вся эта система работают в прежнем режиме, давая те же самые разрешения, что и раньше.
Но образцы при этом вывозить нельзя.
Да,
разрешения есть... они дают, но это не дает возможности вывести эти образцы.
Да, то есть мало того, что есть два документа, откровенно противоречащих друг другу, висящих на официальном сайте Министерства здравоохранения.
Да, вообще ситуация какая-то совершенно необъяснимая.
Да. И плюс ко всему, все компании-перевозчики, вы видели, открытое письмо было от компаний, участвующих в клинических испытаниях, да, и там же, естественно, они связались с компанией-перевозчиком. Все компании-перевозчики официально оформляли всегда все эти грузы, возили туда-сюда через таможню.
Я хотела бы еще пояснить для слушателей, потому что меня в этой истории заинтересовал чисто правовой аспект. По российским законам не может действовать постановление для служебного пользования, если оно задевает интересы граждан. И я проконсультировалась тут у юристов, которые мне пояснили, что в данном случае чисто правового нарушения нет, поскольку, это я к вашей реплике про цитату из главы Федеральной таможенной службы, поскольку деятельность эта у нас в России лицензируется, то есть все компании, которые возят эти образцы через границу, они имеют соответствующие лицензии. И они в соответствии с правилами были заранее предупреждены некой телетайпограммой о том, что приостанавливается возможность возить такого рода образцы.
То есть это не было ни для кого загадкой, не было неожиданной новостью, так надо понимать?
Нет, она, безусловно, была неожиданной, потому что люди получили это распоряжение накануне, и им трудно было предупредить своих клиентов, потому что, ну, скажем, обычная почтовая служба DHL возит такие вещи, возила до тех пор, пока не появился этот запрет.
Вообще, представляется, для начала, вот кажется, что это загадочно. Почему? В чем причина таких странных действий? Вроде бы есть лицензии, вроде бы налаженная некоторая система. И даже если допустить, что какой-то процент криминальных перевозок существует, даже если, то вряд ли он превышает процент перевозок, что называется, легальных, нужных, полезных для медицины, для здоровья людей. Здесь, получается, одним махом ставится под удар целая серьезная налаженная система, медицинская и важная для здоровья людей. Во имя чего все это делается? Так и хочется спросить, кому выгодно, следуя основному принципу римского права. А скажите, пожалуйста, а что в этом смысле в блогах пишут? Я думаю, что там более откровенно рассуждают люди, которые связаны с этой тематикой.
Ну, те друзья, которые у меня работают непосредственно в фирмах, которые делают клинические испытания, пишут банальную причину, которую, я думаю, каждый про себя может озвучить сам, что кто-то кому-то не додал денег, что это совершенно неофициальная версия, самая распространенная. Вторая версия, очень тоже распространенная, заключается в том, что один человек дал распоряжение прекратить, другой в это время должен был сделать новые правила. Но не срослось, прекратили.
Это тогда очень похоже на прошлогоднюю историю, когда, помните, вводилась новая система учета алкоголя, и страна там на месяц осталась без алкоголя вообще.
Да,
потому
вот
что старое было уже запрещено, а новое еще не вступило в действие.
И по времени не удалось их
синхронизировать, да.
Синхронизировать, да. Вполне возможно такая ситуация. И все эти попытки совершенно нелепо оправдаться, они как раз, наверное, все-таки говорят в пользу второй ситуации.
Я еще внимательно сегодня смотрела, какие есть апдейты по этой теме, какие новости на этом фронте. И надо сказать, что несколько постов было с, правда, неподтвержденной информацией, основанной на слухах, никто не сослался на сколько-нибудь надежный источник, но, тем не менее, слух следующий, что с завтрашнего дня этот запрет будет отменен. И поэтому я хотела вас спросить, как вы думаете? Я ведь обратилась к вам как к комментатору этой темы, ну, во-первых, потому что вы специалист, и потому что вы блогер, и потому что вы были одним из инициаторов такой кампании гражданского, как бы это сказать, протеста, что ли, да? Ну, вот я, в частности, тоже по вашему призыву отправляла письмо на сайт президентский с, да, с призывом разобраться в ситуации и прекратить это безобразие. Как вы думаете, насколько здесь имеет значение вот такое давление общества на власть?
Вы знаете, мне хочется надеяться, что действительно имело значение наше давление, потому что ссылок было больше сотни, и по самым маленьким прикидкам, по-моему, десятки тысяч обращений в итоге было послано. Все-таки изначально эта тема должна была касаться очень небольшого слоя общества. Это больные, непосредственно участвующие в испытании, дети, которые хотят попасть на пересадку мозга, их родители и врачи. Причем не все врачи, а только те, которые связаны с этим. И мне кажется, что вот резонанс, который удалось поднять, все-таки он привел к тому, что более быстрые ответные действия какие-то привели. Ну, хотелось бы в это верить.
Ну, мне тоже очень хочется верить, что блогеры достаточно влиятельны, чтобы, да, как-то вот на такого рода вещи оказывать давление в нужную сторону. Я, в свою очередь, пообщалась с людьми, которые занимаются, ну, как благотворители просто заботятся о детях, болеющих лейкозом, потому что они тоже были очень встревожены. Это непосредственно затрагивало интересы людей, которые занимаются всякой онкогематологией, потому что там, оказывается, очень много отсылается образцов. И, кроме того, для этих детей, насколько я поняла из объяснений своих экспертов, это очень важно в смысле времени, да, там задержка, да, по времени, да, очень опасна. Да.
Вот один из медиков даже пишет на одном из сайтов, что, по его мнению, как минимум у 15 человек за это время отобрали шанс на выживание. Вот так вот откровенно и жестко сказано. А пишет об этом достаточно серьезный врач, который занимается этими проблемами. А вот интересно, эти большое количество обращений и на президентский сайт, и просто посты в блогах, получили ли они какие-то официальные ответы, реакцию, комментарии от людей, власть поддержащих, и от тех, кто связан с этим запретом? Нет таких случаев, не зафиксировано?
Нет, вы знаете, ничего не было. Более того, на сайте Кремля, куда мы все писали наши письма, появляется раз в месяц статистика обращений, и пишется о том, что она генерируется автоматически, и только есть небольшие вот ручные обобщения на эти темы. И первого числа, когда вышла статистика, за май не было нашей темы.
Ну, видимо, это надо внести в разряд ручных обобщений. То есть просто посчитали и решили, что лучше мы не будем каким-то образом отмечать наличие этих обращений. Нет ли у вас ощущения, что несколько преувеличиваем мы в данном случае степень влиятельности и блогерского сообщества, и всех, кто обращался на президентский сайт? Вот у меня такое чувство, что даже если в понедельник это будет отменено, то не потому это будет сделано, что очень большой шум возник в блогах, в интернете, а есть какие-то другие, более глобальные причины. У вас нет такого ощущения?
Что мы не являемся основной причиной, конечно, да, я согласна с этим. Мне кажется, что единственное, что могут блогеры, это так или иначе поднять волну, связаться со средствами массовой информации, и вот тогда уже какое-то большее количество населения об этой проблеме узнает и может как-то повлиять.
Насколько я понимаю, в этой истории мы как раз действовали, что называется, я имею в виду, мы блогеры, да, действовали заодно со средствами массовой информации, потому что впервые, да, мы узнали об этом, собственно, да, из вполне профессионального СМИ, да? Да, и дальше это разошлось по блогам, и главное, что я страшно благодарна вот вам и вашим коллегам, то есть людям, которые взялись объяснить нам, невежественной публике, в чем дело, да, в чем опасность этой истории.
Да, я думаю, что вот именно без этих объяснений никакой реакции общественности бы не было. Потому что довольно сложно понять, что именно произошло, и оценить все масштабы катастрофы, которая может быть, если ты не медик и с этим не связан напрямую.
Ну да, со стороны это кажется такой локальной медицинской проблемой, пусть даже какие-то слова доходят до сознания. Но в целом ощутить масштаб, всю опасность этого дела можно только опираясь на комментарии таких специалистов, как в частности вы, Татьяна.
Спасибо.
Еще вопрос, были ли в блогах такие, что называется, глобальные комментарии? Ну, например, самое простое, что всегда в таких случаях говорят, что-либо подобное случается, не только в медицине. Говорят, да, это передел рынков, сфер влияния, денег, которые вращаются на этих рынках. Такое достаточно, может быть, мещанское, что называется, обывательское представление, но оно часто возникает. Обсуждали эту тему?
Насколько я видела, именно среди людей, которые работают в клинических испытаниях, это была одна из основных, вот было две основные версии происшедшего, это была одна из самых распространенных версий.
А вторая версия – это генно-биологическое оружие,
нет,
да?
Нет, вторая версия, почему это произошло, это то, что просто рассогласованность по времени, что один запретил, а второй должен был в это время какое-то новое правило предоставить.
Я бы, конечно, сказал бы, что неужели такое возможно, ведь очень тонкая материя, очень важный вопрос связан с жизнью людей, но действительно в России бывают такие вещи, которых, наверное, не бывает нигде. И почему бы не рассогласоваться в данном случае? Подумаешь, там не перевезли несколько посылок, скажет какой-нибудь чиновник. Ну и что? Возможно это, но мне, честно говоря, кажется, что тут более серьезные причины. Какие-то... Вообще, это серьезный финансовый, так сказать, рынок? Теневой, не теневой? Как вы считаете,
конечно,
большие деньги вращаются
более, чем, да,
на этом рынке? Ну вот, где деньги такие вращаются, всегда следует теоретически ждать попыток передела?
Возможно, конечно. У нас,
да,
много есть интересных указов, в том числе и здравоохранения. Вот предыдущие, на которые я писала, такой волны не поднялось, конечно, когда льготникам разрешили выдавать, когда врачам разрешили выписывать льготникам только те лекарства, которые выходят в список. Это же на самом деле тоже совершенно страшная проблема. У нас много есть таких интересных вопросов, которые врачу и
его пациентам
не,
да,
оценить.
Понятно.
Почему они введены, эти распоряжения?
Нет, ну,
что с ними делать?
Что касается вот этого фармацевтического рынка, то на этот счет довольно много было опубликовано аналитики, что действительно это очень смахивает на попытку перехватить рынок, да, отобрать его таким методом правительственных распоряжений и указов, вот, отобрать его у тех, кто нынче на нем превалирует.
Я боюсь, что реальный эффект этих действий может быть заключаться в том, что просто серьезная компания, которая производит у нас клинические исследования, сменит страну и все. Страну с законами, где не вводят подобных распоряжений, внезапно они приводят к таким действиям.
Татьяна, а кстати, поясните нам, пожалуйста, и нам, и я надеюсь, нашим слушателям, вот чем полезно то, что в России именно проводятся эти самые клинические испытания? Что от этого российским гражданам? Какая польза?
Ну, я не буду говорить общие слова о состоянии нашего здравоохранения и финансирования.
Ну, в общем,
я думаю,
в курсе,
что это и так,
да,
все в курсе, так или иначе. Вот. Но факт то, что в больницах препараты, которые имеются, они распределяются, закупаются в очень ограниченном количестве, распределяются по системе ОМС, и для многих заболеваний откровенно устаревшие. Есть проблема в том, чтобы говорить родственникам, чтобы они купили нормальные препараты. Опять же, внутреннее распоряжение. Руководство больниц, врачи за это могут пострадать.
Угу.
Есть горячая линия, которая создана специально для того, чтобы жаловаться на врачей, которые посмели сказать, купите нам такое-то лекарство. Вот. А в случае клинических испытаний, чаще всего, это не обывательское мнение о том, что это подопытные кролики, на которых ставят жестокие эксперименты. Чаще всего эти препараты либо уже прошли клинические испытания в другой стране и приняты там, либо...
То есть это,
сейчас...
я правильно понимаю, да, что это некая формальность просто, да, что,
да,
если в Европе это лекарство, допустим, уже,
да, да, у нас
уже принято,
закон,
а,
да,
у нас нет, и оно должно пройти вот эти формальные клинические испытания.
Да, у нас есть такой закон, что новый препарат, если даже он прошел клинические испытания в другой стране, должен быть подтвержден клиническими испытаниями в России.
Ага, и то есть это способ для многих наших пациентов российских больниц получить эти новые лекарства бесплатно?
Да, для одних это способ получить лекарства бесплатно, для всех остальных это способ получить новое лекарство на территории России, чтобы не везти его из-под полы, а чтобы можно было его пойти купить в аптеке.
То есть, таким образом, получается, что приостановка клинических испытаний – этот страшный тормоз на этом, я бы даже не сказала, на рынке, да, потому что это уже не о рынке речь.
Да.
О доступности этих лекарств для российских граждан.
Да, речь идет именно о доступности, то есть о путях, о легализации путей проникновения лекарства.
Совершенно верно.
Но раз легализация происходит, то хочешь не хочешь, а финансовые потоки как-то допеременяются. А раз они меняются, то в чью-то пользу, тут же очевидные какие-то механизмы. Я не большой экономист, но эти процессы, они на виду. И очень бы, конечно, не хотелось так говорить, но очень похоже на то, что тут дело не в разгильдяйстве, не в несогласованности, а тут есть некий серьезный рынок, на котором действительно вращаются серьезные деньги. Но под любым предлогом можно его взять и попытаться перераспределить. В России чиновничьи механизмы пока на это способны и всегда, в общем-то, были способны.
Возможно, что и так, но в итоге пострадали те люди, которые наиболее незащищенные.
А это всегда бывает. Всегда страдают люди незащищенные. Тут, когда перераспределяются потоки, никто не думает о людях. И чем циничнее выглядит иной раз проблема с медицинской точки зрения, тем, может быть, она более финансово состоятельна, да, выгодна, интересна для такого рода людей, которые считают возможным такие вещи делать.
Ну вот отклик одной из компаний, я не буду называть, я думаю, понятна причина моего названия.
Да,
я
да.
уже знаю, когда после этих событий произошло заседание совместно с директорами, и с другой стороны, опять же, не буду называть какой, они уже рассматривали список стран, куда перенести все испытания.
Угу. То есть это прямое, так сказать, прямое следствие этого указа.
Подождите, Татьяна, это получается, значит, что если они это сделают, да, перенесут рынок, вот эти самые клинические испытания, значит ли это, что для российских граждан эти новые лекарства будут вообще недоступны?
Их можно будет ввести частным образом, закупая за границей.
То есть это просто мне надо будет, там, я не знаю, если мне нужно какое-то лекарство, мне самой надо будет его искать за границей и просить кого-то привезти.
Да, как производится, как множество препаратов так везется.
Действительно, это было огромной проблемой еще с советских времен, когда лекарства, которые сейчас достаточно легко можно найти в российских аптеках, а раньше это было как нечто загадочное. Эссенциали форте, вот, по-моему, простой пример, когда-то это из-под полы страшно было достать. Ну, похоже, что дело действительно связано с такими вот финансовыми проблемами. Уж слишком просто все выглядит. Взяли, забыли, не согласовали, не хочется в это верить.
Возвращаясь к теме блогов, мне очень хочется снова поблагодарить вас, Татьяна, и ваших коллег, то, что вы пояснили нам, публике, да, в чем опасность этого распоряжения, этого запрета, и какие от этого могут быть последствия. И благодаря этому, я надеюсь, мы подняли некую волну общественного внимания к этому. И еще раз повторю, надеюсь, что завтра это распоряжение будет отменено.
Да, мы тоже на это все надеемся. Очень.
Большое спасибо, Татьяна. В программе «Радиоблог» участвовала Татьяна Тихомирова, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог, иммунолог и блогер. Программу «Радиоблог» вели на волнах «Радио Свобода» Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В следующем радиочасе, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода, программа «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича Александр Гольц, военный обозреватель еженедельного журнала.
Теперь мы можем сказать, что политический кризис на Украине закончился.
Московский ОМОН арестовал меня, но позволил избивавшим меня людям свободно удалиться.
Демократия как раз и есть возможность полемики.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство по делам ветеранов недостаточно помогает раненым в Ираке и Афганистане американцам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный.